Глава 8. Память, самосознание и неведение. Некоторые говорят о сущностной природе вещей. Другие утверждают, что это время. Шветашватара Упанишада. У Брахмана две формы – время и вечность. Майтрайяни Упанишада. Ночь была рождена, а в ночи волнующийся океан бытия. Из волн этого океана возникло время, которому подчинены все сознательные существа. Ригведа. Память важнее. Без памяти люди не могли бы ни мыслить, не познавать. В пределах своей памяти он странствует, куда пожелает. Чхандогья Упанишада. Именно он, сознательное существо, я знание, является в нас тем, кто видит, осязает, слышит, обоняет, вкушает, думает, понимает и действует. Прашна Упанишада. Какое бы исследование двойственной природы нашего сознания мы ни проводили, мы прежде всего должны обратить свой взор на неведенье, ибо наше обычное состояние — это неведенье, пытающееся превратиться в знание. Вначале необходимо рассмотреть некоторые основные проявления этой частичной осведомленности о себе и мире, действующей в нас в качестве посредника между абсолютным осознанием себя и всего и полной бессознательностью, и определить, как эта осведомленность связана с более великим сознанием, скрытым за нашей поверхностной личностью. Некоторые мыслители придают очень большое значение работе памяти. Возникло даже выражение «человек – это память». Имеется в виду, что именно память формирует нашу личность и цементирует фундамент, поддерживающий наше психологическое бытие. Ибо благодаря ей наши впечатления связываются друг с другом и соотносятся с одной и той же индивидуальной сущностью. Приверженцы этой идеи исходят из того, что мы существуем в потоке времени и что ключом к сокровенной истине является процесс, даже в тех случаях, когда они не считают все существование процессом или своеобразным причинно-следственным развертыванием саморегулирующейся энергии, то есть кармой. Но процесс не более чем средство. Это устойчивое сочетание определенных эффективных взаимодействий, которые в силу бесконечных возможностей бытия могли бы сочетаться иначе и приводить к совершенно другим результатам. Подлинную истину вещей нужно искать не в происходящих в них процессах, а в том, что находится за ними и определяет, осуществляет или направляет процессы. Не столько в осуществлении, сколько в осуществляющей воле или силе, и не столько в воле или силе, сколько в сознании, динамической формой которого является воля, и бытии, динамической характеристикой которого является сила. Память же — это лишь процесс, протекающий в сознании, инструмент и функция. Она не может быть сутью бытия или основой нашей личности. Это просто одно из свойств сознания, как излучение — одно из свойств света. Именно «я» является человеком. Или же ум, если мы ограничимся нашим обычным внешним существованием, поскольку человек — это ментальное существо. Память – одна из способностей или функций ума, являющегося в настоящее время главным инструментом сознания силы, позволяющим нам взаимодействовать с «я», миром и природой. Тем не менее, изучая природу неведения, в котором мы живем, нам лучше начать с феномена памяти, ибо это может дать нам ключ к пониманию некоторых важных аспектов нашего сознательного существования. Мы видим, что ум использует эту способность или функцию, во-первых, для того, чтобы помнить себя, а во-вторых, чтобы помнить пережитое. Прежде всего, он прибегает к памяти для того, чтобы соотнести факт своего сознательного существования со временем. Он говорит: «Я есть сейчас, я был в прошлом, следовательно, я буду в будущем». Одно и то же «я» пребывает во всех трех вечно сменяющих друг друга аспектах времени. Таким образом, он пытается, используя категории времени, приписать себе бесконечное бытие, которое, как он чувствует, будучи неспособным доказать это или знать наверняка, является истиной. Благодаря памяти ум знает только о своем прошлом. Благодаря непосредственному самоосознанию он знает о себе в настоящий момент. И только расширяя временные границы и исходя из этого самоосознания, а также опираясь на память, подтверждающую, что осознание какое-то время продолжалось, ум может представить, каким он станет в будущем. Он не в состоянии зафиксировать границы прошлого и будущего. Реальное прошлое ограничивается для него пределами его памяти. И чтобы проникнуть еще глубже и понять, что сознательное существование имело место и раньше, он опирается на свидетельства других и исходит из происходящего вокруг него. Он знает, что существовал во младенчестве, будучи совершенно неразвитым, о котором не осталось никаких воспоминаний. И из-за этого провала памяти смертный ум не может с уверенностью сказать, существовал ли он до физического рождения. О будущем он вообще ничего не знает. Он может быть лишь внутренне уверен, что будет существовать в следующий момент. Но события этого момента могут показать, что он ошибался и всего лишь предвидел наиболее вероятную возможность. И тем более он не может знать, является ли физическая смерть концом сознательного существования. И все же он обладает этим устойчивым чувством, что был и будет всегда, которое легко превращается в веру в собственное бессмертие. Эта вера может быть либо отражением в уме бесконечного прошлого, забытого, но оставившего в его глубинах смутное впечатление, либо отголоском сокровенного знания, приходящего в ум с более высокого или глубокого плана нашего существа, где мы действительно осведомлены о своем вечном и абсолютном бытии. Или, возможно, это не более чем галлюцинация и самообман. Ибо хотя мы не в состоянии понять или осознать на уровне своего прогнозирующего сознания факт смерти и можем жить, чувствуя только продолжающееся настоящее, грядущее исчезновение, являющееся для нас некой интеллектуальной концепцией, мы можем считать неизбежным и даже отчетливо себе представлять, но никогда реально не понимать, так как живем только настоящим. Наше существование, по крайней мере нынешнее, все же неизбежно закончится смертью, прервется или прекратится. Поэтому ощущение или предвкушение того, что после прохождения определенного временного рубежа, расположение которого нам неизвестно, мы будем существовать в физическом теле, можно считать галлюцинацией, попыткой продолжить или просто перенести в будущее наше нынешнее представление о сознательном бытии. И такой же иллюзией вполне может стать ментальное представление или мысль о сознательном бессмертии. Или это может быть ложным приписыванием себе реальной вечности, которую мы сознательно или бессознательно воспринимаем вне себя, вечности Вселенной или того, что ее превосходит. Ум, осознавая эту вечность, может самонадеянно наделять ею наше сознательное бытие, которое может быть лишь временным феноменом, возникшим в этой единственно подлинной вечности. Самостоятельно эти вопросы нашему поверхностному уму не решить. Он может только бесконечно рассуждать о них и приходить к более или менее аргументированным заключениям. Мы точно не знаем, смертны мы или бессмертны. Мы можем только верить либо в то, либо в другое. Материалист не в состоянии доказать, что со смертью тела исчезает и наше сознание. Хотя он, конечно же, может сослаться на то, что пока что нет убедительных доказательств сохранения какого-то элемента нашего сознания после смерти. Но в равной степени ничто в природе вещей не говорит и не может говорить о том, что наше сознательное «я» исчезает со смертью тела. Даже скептиков можно убедить в том, что человеческая личность сохраняет свою целостность после смерти. Но даже в этом случае речь будет идти лишь о жизни после смерти, но не о бесконечном сознательном существовании. На самом деле, если мы посмотрим на то, как ум понимает эту бесконечность, мы увидим, что для него она лишь непрерывная последовательность моментов существования в вечном времени. Следовательно, вечным является время, а не непрерывно длящееся мгновение сознательного бытия. Но с другой стороны, ничто не может убедить ум в том, что вечное время реально существует, или что само это время не более чем способ восприятия сознательным существом некой ненарушаемой непрерывности, или, возможно, вечности существования как неделимого потока, который оно умозрительно измеряет последовательностью и синхронностью событий, являющихся для него единственными свидетельствами этого существования. Если есть некое вечное существование, воспринимаемое нами как сознательное бытие, оно должно превосходить и содержать в себе время, быть, так сказать, вневременным. Оно должно быть тем самым вечным веданты, который, как мы можем предположить, использует время только как мысленную перспективу в своем видении своего самопроявления. Однако вневременное сокровенное знание этого вечного находится за пределами ума. Оно является супраментальным и сверхсознательным для нас знанием, обретаемым только благодаря успокоению или превосхождению временной активности нашего сознательного ума, благодаря погружению в безмолвие или переходу через безмолвие в сознание вечности. Все вышесказанное однозначно свидетельствует о том, что наш ум по самой своей природе есть неведенье. Он не абсолютно бессознателен, а ограничен и обусловлен в своем знании бытия, ограничен своим пониманием настоящего, памятью о своем прошлом, представлениями о своем будущем, а значит, обусловлен временным и линейным взглядом на себя и на происходящее с ним. Если подлинным существованием является временная вечность, тогда уму ничего не известно о реальном бытии. Ибо даже из своего собственного прошлого он помнит лишь то немногое, что осталось в памяти. Он не может предвидеть своего будущего, скрытого от него непроницаемым мраком неизвестности. Он осведомлен только о своем настоящем, которое постоянно и неудержимо меняется, последовательно переходя от одних имен, форм, событий к другим. Остановление или развертывание космического движения, не поддающегося в силу своего размаха, его контролю или пониманию. С другой стороны, если реальным существованием является вневременная вечность, уму тем более ничего о нем не известно, ибо он знает о нем только то немногое, что ему удается иногда отрывочно осознавать, соприкасаясь с его внешним самопроявлением во времени и пространстве. Таким образом, если ум является всем, или если внешний ум в нас – это выразитель природы нашего бытия, мы навсегда останемся лишь неведеньем, летящим сквозь время и довольствующимся крохами и осколками знания. Но если над умом есть, по сути, вневременная сила самопознания, которая может смотреть на время и, возможно, даже одновременно и интегрально воспринимать прошлое, настоящее и будущее, всегда как аспект своего собственного вневременного бытия. Тогда есть две силы сознания – знание и неведение, ведантические видья и авидья. Тогда они должны быть разными и не связанными друг с другом силами, которые раздельно возникли, по-разному действуют и раздельно, как два самостоятельных вечных начала, существуют. Или же, если между ними есть какая-то связь, сознание в аспекте знания должно знать свою вневременную суть и видеть время внутри себя, а сознание в аспекте неведения быть внешней формацией этого знания, в рамках которой оно, скорее, видит себя во времени, набрасывая на себя покров собственных представлений о временном бытии и может, только разрывая этот покров, вернуться к знанию своей вечной сути. Ибо было бы иррациональным предполагать, что сверхсознательное знание настолько отчуждено и отделено от времени, пространства, причинности и их проявлений, что не способно познать их. Будь это так, мы имели бы просто еще один вид неведения, слепоту абсолютного бытия, соответствующую слепоте временного бытия. Позитивные и негативные полюсы сознательного существования, не способного познать все свои аспекты полностью и интегрально, и знающего либо только себя, но не свои труды, либо только свои труды, но не себя. Некое невероятно симметричное и абсолютное неприятие одного начала другим. Если же придерживаться более широких взглядов, как это делали древние ведантисты, нам следует считать свое существование не двойственным, а просто разворачивающимся на двух, по сути, единых уровнях сознания. На первом, ментальном, сознание полностью или частично пробуждается в уме, на втором, супраментальном, оно превосходит ум. Первое сознание, ведая только о происходящем во времени, действует в его условиях, забывая для этого о своей сокровенной сути и обращая свой взор вовне. Второе – вневременное сознание, обладая знанием и властью, формирует во времени свои собственные, определяемые им самим, условия. В первом случае сознание познает себя, только обогащаясь опытом жизни во времени. Во втором – оно знает свою вневременную суть и сознательно проявляет себя в жизни во времени. Мы понимаем теперь, что имели в виду Риши Упанишад, говоря о том, что Брахман одновременно является и знанием, и неведеньем, а также об одновременном познании Брахмана в рамках обоих, как о пути к бессмертию. Знание – это неотъемлемая сила сознания вневременного, внепространственного и абсолютного «я», проявляющего себя прежде всего как единство бытия. Именно это и только это сознание обладает подлинным и полным знанием, ибо оно представляет собой некую вечную трансцендентность, которая не только осведомлена о собственной сокровенной сути, но и заключает в себе, проявляет, порождает, определяет и знает вечные во времени циклы Вселенной. Неведенье – это захваченное потоком времени сознание, которое фрагментарно познает, так как живет от момента к моменту, имеет фрагментарное представление о сокровенном бытии, так как находится в границах пространства и зависит от обстоятельств, погружается в многообразное развертывание единства и ограничивается им. Оно зовется неведеньем, потому что оно позабыло о знании единства, и именно по этой причине оно не способно по-настоящему или полностью знать ни себя, ни мир, ни трансцендентную, ни универсальную реальность. Живя внутри неведенья, переходя от момента к моменту, от одной сферы деятельности к другой, от отношения к отношению, сознательная душа, введенная в заблуждение фрагментарным знанием, допускает ошибки и просчеты. Это не абсолютная бессознательность, а частично истинное и частично ложное восприятие и понимание реальности. Каким и должно быть любое знание, игнорирующие суть и видящие только приходящие аспекты феноменального. С другой стороны, если человек замыкается в бескачественном сознании единства, не ведая о проявленном Брахмане, то это тоже зовется кромешной тьмой и глубочайшим неведеньем. Но на самом деле ни то, ни другое состояние не является тьмой в полном смысле этого слова. Тот, кто стремится только к знанию, становится ослеплен ярчайшим сверхсознательным светом. Тот, кого влечет только неведенье, с трудом различает в рассеянном, тусклом и мерцающем свете призрачные очертания вещей. Божественное сознание не ограничивает себя ни знанием, ни неведеньем, вмещая в свое цельное, всепримиряющее и всесвязующее, самосущее знание, как неизменное единство, так и меняющееся множество. Память на уровне разделяющего сознания является посохом, на который ум, беспомощно увлекаемый стремительным потоком времени и не имеющий возможности остановиться и передохнуть, опирается, чтобы не упасть. Память – это жалкое подобие целостного непосредственного и постоянного осознания себя и непосредственного целостного или глобального восприятия вещей. Ум может непосредственно осознавать себя только в момент своего текущего бытия. Вещи он воспринимает во многом опосредованно и только так, как они представляются ему в данный момент времени в окружающем его пространстве и улавливаются чувствами. Он компенсирует свои недостатки памятью, воображением, размышлением и разного рода символическими идеями. Его чувства являются инструментами, с помощью которых он воспринимает внешний облик тех вещей, которые в данный момент находятся в непосредственной близости от него. С помощью других инструментов – памяти, воображения и мышления – он представляет себе, хотя уже не столь непосредственно, облик вещей, удаленных от него во времени и пространстве. Единственное, что не является таким инструментом, это его непосредственное осознание себя в настоящий момент. Поэтому посредством этого осознания ему легче всего войти в контакт с вечным бытием, реальностью. Все остальное он склонен, при близком рассмотрении, считать не просто феноменом, а скорее ошибкой, иллюзией и неведеньем. Ибо вещи перестают казаться ему в полной мере реальными. Так на них смотрит иллюзионист. Для него единственной по-настоящему реальной вещью является вечное «я», скрывающееся за непосредственным самоосознанием ума в настоящем. Или же, подобно буддистам, он даже на это вечное «я» начинает смотреть как на иллюзию, некую картинку, субъективный образ, игру воображения или ложное ощущение и ложную идею бытия. Ум в своих собственных глазах становится полупризрачным волшебником, который вместе со своими трудами невероятным образом существует и не существует, является устойчивой реальностью и в то же время мимолетной иллюзией, которая им объясняется или не объясняется. Но в любом случае ум намерен покончить с собой и с собственными трудами, чтобы почить во вневременном покое вечного и отдохнуть от бессмысленного творения призрачных форм. Но на самом деле наши четкие различия между внутренним и внешним, нынешним и прошлым самоосознанием являются издержками ограниченной и изменчивой активности ума. Позади ума есть устойчивое сознание, использующее ум в качестве своего внешнего инструмента и не делающее жестких концептуальных различий между собой в настоящем и собой в прошлом и будущем. При этом оно осознает себя во времени, в настоящем, прошлом и будущем, но не последовательно, а одновременно, обладая целостным видением, которое охватывает изменчивые переживания временного «я» и утверждает их на фундаменте неизменного вневременного «я». Мы можем осознать присутствие этого сознания, отстраняясь от ума и его активности, или успокаивая его и заставляя замолчать. Однако сначала мы воспринимаем это сознание в его неподвижном состоянии, и если мы ограничимся только неподвижностью «я», то можем прийти к выводу, что оно не только вне времени, но и вне всякой деятельности, что ему не свойственны ни представления, ни мышление, ни воображение, ни память, ни волеизъявление, что оно погружено в себя – и поэтому чуждо всей вселенской активности. Тогда только это «я» становится реальным для нас, а все остальное начинает казаться призрачным символизмом несуществующих форм или форм, не соответствующих ничему реально существующему, и поэтому сном или грезой. Но эта погруженность в себя – только состояние, результат сосредоточения и собранности нашего сознания, как и предшествующее ему состояние рассеянности мышления, памяти и воли. Подлинное «я» является тем вечным, который, вне всякого сомнения, способен и к изменчивости во времени, и к неизменности, поддерживающей время, способен одновременно находиться в этих состояниях, которые иначе не могли бы сосуществовать. И даже одно не могло бы существовать, а другое творить призрачные формы. Это высшая душа, верховное «я» и бытие, упоминаемое в Гите, тот Всевышний, который, как первооснова и владыка всего сущего, поддерживает и неизменное, и изменчивое. Пока что мы рассматривали ум и память преимущественно с точки зрения предварительного ментального осознания себя во времени. Но если мы взглянем на них не только с точки зрения осознания, но и восприятия себя, и не только восприятия себя, но и восприятия внешнего мира, мы обнаружим, что пришли к тем же выводам, но с более богатым объемом знаний и еще более ясным пониманием природы неведенья. На данный момент можно следующим образом сформулировать то, что мы обнаружили. Есть некое вечное сознательное существо, которое делает устойчивое и неизменное самоосознание, неподвластное действию времени, основой изменчивой деятельности ума, и которое, даже обладая супраментальным знанием, охватывает все движение потока времени и присутствует, благодаря деятельности ума, в этом потоке. Становясь поверхностной ментальной личностью, движущейся от момента к моменту, ориентирующейся не на свое сокровенное «я», а лишь на свое отношение к происходящему с ним во времени, скрывающей от себя, будучи погруженной в его поток, будущее завесой того, что кажется пустотой неизвестного и несуществующего, хотя на самом деле является нереализованной полнотой. Обретающие знания и жизненный опыт в настоящем и оставляющие их в прошлом, которое тоже начинает казаться пустотой неизвестного и несуществующего, частично озаряющейся светом памяти, выхватывающим и сберегающим отдельные предметы и события прошлого, это существо представляется эфемерным и приходящим, неустойчиво владеющим эфемерными и приходящими вещами. Но мы обнаружим, что на самом деле оно всегда остается тем же самым вечным, незыблемым и самодостаточным в своем супраментальном знании, и что владеет оно тоже тем, что вовеки незыблемо и вечно, ибо именно себя оно ментально воспринимает в линейном развертывании времени. Время — это огромный банк, в котором сознательное существование хранится в виде активов опыта и деятельности. Поверхностное ментальное существо, обращаясь к прошлому, а также к будущему, постоянно формирует из него настоящее. Оно подсчитывает и накапливает сбережения, сохраненные им в том, что мы называем прошлым, не зная, насколько реально и незыблемо прошлое присутствует в нас. По мере необходимости оно пользуется этими сбережениями как валютой знания и реализованных возможностей и в виде активов ментальной, витальной и физической деятельности инвестирует их в коммерческие проекты настоящего, сулящие, по его мнению, новые прибыли в будущем. Неведенье – это использование сокровенного знания Всевышнего таким образом, чтобы сделать его ценным для жизни во времени и эффективным для деятельности во времени. Нам неизвестно то, что нами еще не обретено, не осмыслено, не введено в обиход, не превращено в разменную монету, не использовано в нашем ментальном опыте, или же то, что мы уже прекратили осмысливать или использовать. По ту сторону нашего ментального бытия все известно и все готово к использованию согласно воле «я», взаимодействующего со временем, пространством и причинностью. Мы не ошибемся, если скажем, что наше поверхностное существо – это тоже глубинное вечное «я», которое просто бросается вперед, становясь искателем приключений во времени, открывателем и реализатором бесконечных возможностей, ограничивает себя последовательностью моментов, чтобы в полной мере насладиться неожиданными поворотами и великолепием своего приключения, утаивает от себя свое сокровенное знание и забывает об огромности своего самосущего бытия, чтобы вновь обрести то, что, как ему кажется, оно потеряло, снова отвоевывает то, что является им, ведя на протяжении эпох страстный поиск, прилагая усилия и испытывая восторг, перемежающийся печалью и страданием.